Многом благодаря ему вклад русских ученых в биологию стал вырисовываться перед мировой наукой. Вклад этот оказался неожиданно для Запада велик, а главное плодоносен, давал множество новых идей. Молодые ученые, которых он соблазнил, и тогда уже совсем не напоминали кабинетных затворников. Их можно сравнить с нынешними молодыми физиками, кибернетиками, с этими аквалангистами, альпинистами, танцорами, ловеласами, знатоками поэзии и буддизма. Просто тогда их было мало. Об их времяпрепровождении, об их облике мало кто знал. А между тем они умели жить весело, ничуть не заботясь о своей репутации. На этих биотрепах надумали вычерчивать изолинии. Вайскоп и Гамов разработали так называемые изокалы, кривые женской красоты, наподобие изотерм, температурных кривых, вычерчивали их на карте Европы. Каждый научный сотрудник, куда бы ни приезжал, должен был выставлять отметки местным красавицам. Задача была выявить, как по Европе распределяются красивые женщины, где их больше, где меньше. Сбор сведений шел повсюду. Розетти присылал их из Италии, Чедвик из Англии, Оже из Франции. Большей частью наблюдения велись на улицах. Встреченным женщинам выставляли отметки по пятибалльной системе. Наблюдатель прогуливался с друзьями, которые помогали вести подсчеты и придерживаться объективности. Отметку 4 ставили тем, на кого наблюдатель обращал внимание приятелей. Отметку 5 тем, на кого он не обращал внимание приятелей. Отметку 3 тем женщинам, которые обращали внимание на них. Собирались данные, допустим, на 1000 встреченных женщин. Обрабатывались статистически и наносились изокалы. Максимум красавиц приходился на Далмацию, Сербию, в Италии на Болонью и Тоскану. В Средней Европе особых пиков не было. У Розетти висела большая карта, на которой вычерчены были изокалы за несколько лет энергичных наблюдений. Набуховский трёп стали приезжать из других городов. Пришлось перенести из-за этого трёп на субботы. Отдел стал расти, достиг 80 человек, большущий по тем временам для европейской науки. Кооперация с физиками привлекала своей принципиальной новизной. Макс Дальбрюк, ученик Бора и Борна, был молод, самоуверен, нагл. Дед его был один из создателей органической химии. Мы с ним тоже нагло обращались, это его быстро отрезвило. Дальбрюк работал у Бора в Копенгагене с Гамовым, а в 1932 году вернулся в Берлин и стал ассистентом у Отто Гана и Лизы Мейтнер в Кайзер-Вильгельм-институте. Один из главных его интересов сосредоточился на тайне природы гена. К тому времени генетический анализ дрозофил позволил зубру измерить ген, величина которого оказалась сравнима с размером молекулы. Ген есть особый вид молекулы, но стало ясно, что это уже элемент жизни. Наконец-то они его ощутили, ухватили. Все это было в их совместной статье. Внимание она особого в то время не привлекла, почва для нее не была готова. Она появилась чуть раньше положенного. Открытие должно появляться вовремя, иначе о нем забудут. Небольшое упреждение необходимо, но именно небольшое, как в стрельбе по летящей цели. Позже, однако, на эту статью сослался Шрёдингер в своей нашумевшей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики?» И тогда открытие зубра стало сенсацией. Биология, генетика, радиационная генетика двигались вперед во всех европейских странах и в США. Широкий фронт генетики проходил через лаборатории Англии, Франции, Швеции, Германии, России, Италии. Но участок в Бухе заметно выдавался вперед. Почему? В чем состояло преимущество этого русского? Да в том, что кроме бурного его таланта, он сумел собрать подле себя дружину. Он действовал не один. В окружении не лаборантов и помощников, а скорее соратников, сомысленников. Он был не одинокий охотник в заповедных лесах, он отоманился своими молодцами. Его дар соединился с дарованиями тоже ярких и самобытных ученых. Он умел как никто другой воодушевлять, поджигать самые негорючие натуры. Сложившийся в России Дросс-Суор был тоже открытием, и он, Калюша, а теперь Тим, внедрял его, держался за него. Да к тому же и полюбил эту форму работы, шумную, веселую, компанейскую. Младший